Глава 6. Когда в следующий раз я прихожу к маме в больницу, я по-прежнему Фред Хастингс, ее давний государственный защитник, и все это время, пока я с ней, она болтает без умолку. Потом я ей говорю, что я еще не женат, и она говорит, что это не дело, потом она включает телевизор, какую-то мыльную оперу, ну, вы знаете, когда настоящие люди притворяются ненастоящими с их надуманными проблемами, и настоящие люди все это смотрят и переживают надуманные проблемы ненастоящих людей, чтобы забыть о своих настоящих проблемах. В следующий раз я по-прежнему Фред, но уже женатый и с 3 детьми, и это уже лучше. Но 3 детей, 3 — это уж слишком, надо 2 и хватит, говорит она. В следующий раз у меня 2 детей, и с каждым разом от мамы остается все меньше и меньше. Высохшая куколка под одеялом. Но с другой стороны, на стуле рядом с больничной койкой с каждым разом все меньше и меньше Виктора Манчини. В следующий раз я, снова я. И уже через 5 минут мама звонит, вызывает сестру, чтобы она меня проводила до выхода. Мы оба молчим, но когда я беру пальто, она вдруг говорит: «Виктор», она говорит, «я должна тебе что-то сказать». Она долго катает в пальцах шерстинку, выдернутую из одеяла, а потом поднимает глаза и говорит: «Тут ко мне приходил Фред Хастингс. Ты помнишь Фреда?» «Да, помню». «Сейчас он женат, у него 2 детей. Так приятно, — говорит мама, — что у хороших людей все получается. Я ему посоветовала купить землю, — говорит мама. Теперь они совершенно об этом не думают». Я уточняю, кто такие они, и она снова звонит, чтобы вызвать сестру. Я выхожу в коридор и вижу доктора Маршалл. Она стоит прямо у двери в мамину палату, просматривает свои записи. Она поднимает глаза. За стеклами очков глаза кажутся очень большими. Она смотрит на меня, щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем. Она говорит: «Мистер Манчини», — она снимает очки, убирает в нагрудный карман халата и говорит, «нам следует обсудить, как нам быть с вашей мамой». «Зонд для искусственного кормления». «Вы спрашивали, есть ли еще какие-то варианты?» 3 медсестры за стойкой дежурных внимательно наблюдают за нами. Одна из них, ее зовут Дина, кричит: «Вас проводить?» И доктор Маршалл говорит: «Занимайтесь, пожалуйста, своим делом». Мне она шепчет: «Эти молоденькие медсестры, они ведут себя так, словно они еще в школе». Дину я трахнул. Смотри также Клэр, дипломированная медсестра. Смотри также Перл, сертификат Ассоциации медицинских сестер Калифорнии. Магия секса заключается в том, что это приобретение без бремени обладания. Неважно, скольких девушек ты приводил домой, проблема с хранением и складированием отсутствует. Я говорю доктору Маршалл, ее сексуальным ушам и нервным рукам, я не хочу, чтобы ее кормили насильно. Медсестры по-прежнему наблюдают за нами. Доктор Маршалл берет меня под руку и отводит подальше от их поста. Она говорит: «Я беседовала с вашей мамой, замечательная женщина. Все ее политические акции, все ее демонстрации, вы, наверное, ее обожаете, вашу маму». Я говорю: «Ну, я бы не стал так далеко заходить». Мы останавливаемся, и доктор Маршалл что-то шепчет. Так тихо, что я вынужден пододвинуться к ней поближе, чтобы расслышать. Совсем-совсем близко. Медсестры по-прежнему наблюдают. Она говорит, дыша мне в грудь: «А что, если мы сможем полностью восстановить ее умственные способности?» Она щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем и говорит: «Чтобы она стала такой, как прежде, умной, сильной и энергичной женщиной».
«Моя мама такая, как прежде».
«Такое возможно?» — говорит доктор Маршалл. Я говорю, не задумываясь: «Боже упаси». И тут же поспешно добавляю, что это может быть не очень удачная мысль. Сестры на посту смеются, прикрывая ладошками рты, и даже с такого немалого расстояния я слышу, как Дина говорит: «Так ему и надо». Когда в следующий раз я прихожу к маме, я снова Фред Хастингс, и у моих детей в школе одни 5. На этой неделе миссис Хастингс решила покрасить стены столовой в зеленый. «Лучше в синий, — говорит мама, — в комнате, где едят, стены должны быть синие».
Теперь наша столовая синяя. Мы живем на Ист-Пайн-стрит, мы католики, деньги храним в Первом городском банке, ездим на Крайслере. Все по совету мамы. Я начинаю записывать все детали, чтобы не забывать, кто я и что. В отпуск Хастингсы ездят на озеро Робсон, пишу я себе в блокнот, там мы ловим лососей, болеем за Паскерс всей семьей, не едим устриц, сейчас решаем вопрос с покупкой земли. Каждую субботу, когда я прихожу к маме, я сначала внимательно перечитываю свои записи.
Когда я прихожу к ней как Фред Хастингс, она тут же выключает свой телевизор. «Сам шитый у дома — это хорошо», — говорит она мне, «но берючина была бы лучше». Я все это записываю. «Хорошие люди пьют только скотч», — говорит она. «Чистят водопровод в октябре, а потом еще раз в ноябре. Оборачивают туалетной бумагой воздушный фильтр в автомобиле, чтобы он служил дольше. Подрезают хвойные деревья только после первых морозов. Пользуются для растопки золой». Я все записываю. Делаю опись того, что осталось от мамы. Пятна на коже, морщины, сыпь, шелушение. Я пишу себе памятки. Каждый день мазаться солнцезащитным кремом, закрашивать седину, не сходить с ума, есть меньше сахара и жиров, делать больше приседаний, не забывать всякие мелочи, подрезать волосы в ушах, принимать кальций, увлажнять кожу каждый день, остановить время, чтобы всегда оставаться таким же, чтобы не стареть. Она говорит: «Помните моего сына Виктора? Вы о нем ничего не слышали?» Я замираю, у меня щемит сердце. Хотя я давно забыл, что означает это ощущение. «Виктор, — говорит мама, — никогда не приходит меня навестить. А если приходит, он меня никогда не слушает, он вечно занят своими проблемами. И ему на меня наплевать, он бросил институт медицинский и живет черти как». Она отрывает шерстинку от одеяла. «Он работает то ли гидом в турфирме, то ли еще кем и получает гроши», — говорит она. Вздыхает и берет пульт своей ужасной желтой рукой. Я говорю: «Разве Виктор о ней не заботится? Разве у него нету права жить своей собственной жизнью?» Я говорю: «Может быть, Виктор такой занятой, потому что он убивается каждый вечер, убивается в буквальном смысле, чтобы оплачивать ее пребывание в этой клинике. 3000 в месяц. Может быть, он поэтому бросил институт?» Я говорю просто из духа противоречия, что, может быть, Виктор делает для нее все, что может, и даже больше. И мама улыбается и говорит: «О, Фред, вы по-прежнему рьяно бросаетесь на защиту безнадежно виновных». Мама включает телевизор. На экране красивая молодая женщина в роскошном вечернем платье бьет другую красивую молодую женщину бутылкой по голове. Удар даже прическу ей не испортил, но наградил амнезией. «Может быть, Виктор пытается разрешить свои собственные проблемы, — говорю я. Первая красивая женщина убеждает красивую женщину с амнезией, что она робот-убийца и должна подчиняться ее приказам. Робот-убийца с такой готовностью принимает свою новую роль, что это наводит на мысль, уж не притворяется ли она, что у нее напрочь отшибла память. Может, она всю жизнь только об этом и мечтала, дать волю своим инстинктам убийцы, и вот теперь у нее появилась такая возможность. Мы с мамой сидим, смотрим телек. Моя обида и ярость постепенно проходят. Раньше мама делала мне яичницу с темными хлопьями, ошметками непригорающего покрытия на сковородке. Она готовила в алюминиевых кастрюльках. Лимонад мы пили из покореженных алюминиевых кружек с мягкими и холодными краешками. Мы пользовались дезодорантами с солями алюминия. Так что вовсе не удивительно, что в итоге мы стали такими, какими стали. Во время рекламы мама опять заводит разговор про Виктора. Интересно, а как он проводит свободное время? И что с ним будет через год? Через месяц? Через неделю? Я понятия не имею. «И что вы имели в виду, — говорит мама, — когда сказали, что он убивается каждый вечер?»